Убийство на войне грех или нет?
Если воин призван защищать свое отечество, то, естественно, это не является грехом, потому что он отстаивает интересы своей нации, своего народа. Вот. И, конечно же, ему это прощается. Это получается как во благость. Ну, конечно, он должен каяться, просто понести достойное покаяние, если что-то произошло в битве такое.
Как Александр Невский сказал, что кто к нам пришел с оружием, от меча же и погибнет. Поэтому, если мы защищаем Родину, мы исполняем свой долг, то само по себе убийство, вот то убийство, в каком плане, значит, не убей, мы говорим, заповедь, да? То есть она несет совсем другое значение. Иисус Христос говорит, если к тебе пришел враг, неужели ты не встанешь на защиту своего дома? То есть ты будешь защищать однозначно. Поэтому и здесь воин, он призван на защиту своего отчего дома, своего государства. И поэтому для него это не будет являться грехом.
Ну, грех-то, конечно же, в любом случае, любое убийство – грех. Но есть понятие большого и малого греха. Если не убить противника и дать ему пройти на территорию, то на территорию охраняемого тобой государства, то случится еще больший грех. Конечно же, то есть у Ивана Ильина есть вот это вот такое размышление по этому поводу, о неком таком подвиге христианина, что христианин, не желая, вынужден согрешить, чтобы пресечь еще больший грех. То есть это, конечно же, грех, но если этот противник пройдет на нашу территорию, то он совершит еще большее зло, то есть будет убивать наших женщин, детей, стариков и так далее. И поэтому, казалось бы, ты грешишь, но с другой стороны, ты прекращаешь еще больший грех. Вот есть у нас в истории воспоминания одного русского генерала, он вспоминал события турецкой войны, и там был такой эпизод, когда они вошли в деревню. Деревня была уничтожена, все убиты. И они нашли женщину, привязанную к дереву, а напротив нее было, сейчас вот боюсь соврать, наподобие мангала, на котором был зажарен маленький ребенок. И выжил только один старик. Он откуда-то из укрытия выбрался и рассказал, что он видел и что было. Что турки пытали эту женщину, привязав ее, на ее глазах сжигали ее ребенка. И вот она, не выдержав этого зрелища, умерла. И так вот вся деревня была вот замучена, убита, изничтожена именно вот такими зверствами. Вот этот генерал приказал преследовать врага. То есть они гнались за ним. И когда настигли его, естественно, изрубили. И вот он вспоминал, что вот этот момент, когда они рубили врага, он вспоминал как самое высочайшее благодеяние в его жизни. И он рассказывал, как его постиг его душу такой священный трепет, что потом, вспоминая, как будто бы он в своей жизни ничего хорошего-то и не делал, кроме как вот этот самый момент, когда они пресекли вот это зло. Потому что это зло, которое ходило по земле Армении, уничтожало население вот этой Армении. И вот, казалось бы, убийство, казалось бы, зло. Но вот человек на душе чувствовал священный трепет. Как будто бы не он, а десница Господня шла по земле и уничтожала это зло. Поэтому это такой очень сложный вопрос. И однозначно, как это делают там, протестанты или другие какие-либо такие христианские, как они себя называют, организации, односложно ответить нельзя. Да, грех, но нужно смотреть в историю.
В Ветхом Завете Господь очень многожды призывал к воинам, благословлял воины, и это не является грехом. Именно защищая свою родину, защищая свою церковь, своих родственников, человек обязан это делать, и делать это достойно, но делать это, понимая, что над нами всеми есть Бог, то есть одно дело убийство в бою, и другое дело убийство, когда бой уже закончился. Ну, нужно вот всегда оставаться человеком.
Убийство в любом случае грех. Поэтому канонически в православной церкви после военной службы православные воины отлучались от причастия на один год. Вот. Хотя, если убийство было совершено в обычное время, в гражданское время, то отлучение от причастия было намного дольше, там, до 20 лет шло. Поэтому, конечно же, любое убийство является грехом, но церковь никогда не призывала к пацифизму, вот, к миру во что бы то ни стало. Вот. Мир достигается за счет определенной борьбы и преодоления зла. Поэтому в данном случае вот, убийство врага для того, чтобы защитить свою семью, свой народ, государство. Вот. Это иное отношение здесь.
Почему христианам можно употреблять спиртное, свинину, а мусульманам нет?
Ну, потому что, во-первых, как сказал князь Владимир, веселье есть Руси, питье. А во-вторых, у мусульман у них свой, как говорится, пост, который вот выражается именно вот, неупотребление спиртного. Хотя мы знаем, что как такового поста, связанного с продуктами животного происхождения, у них нет. У них только пост, значит, вечернее время прерывается, и там позволяют они есть. Естественно, не постятся, но продукты даже из коровного происхождения.
Ну, на самом деле, как сказал один святой, виновато не вино, виновато пьянство. То есть в самом винопитии-то греха нету. Другое дело, что человек злоупотребляет. Ну, злоупотреблять можно и бараниной. Да? То есть баранина можно наесться так, что человек дурнее. Да? То есть у него буквально мозг жиром заплывает, то есть ему ничего не хочется делать и прочие такие последствия чревоугодия. Ну, из этого же мы не будем запрещать есть баранину. То есть это было бы вверх глупости.
Да, наверное, скорее всего, и христианам тоже есть время, когда нельзя вкушать и свинину, нельзя вкушать и вино. Вот, вино сидит в душу человека. Вот, но, как апостол говорит, не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд. И страсть винопития, наверное, у нас в стране, она в постсоветское время усилилась. И я считаю, что если ты не можешь пить, лучше вообще не пить. Как вот апостол говорит, если тебя смущает то, что я вкушаю, вот это, я вовек не буду вкушать мясо. То есть вот в это самое основное должно быть для нас. Вот а то, что свинину почему вкушают, значит, мусульмане не вкушают, значит, христиане вкушают свинину, то, значит, мясная пища, она не несет в себе того вот начала греха, греховности. И если, допустим, у древних иудеев свинина не вкушалась, считалась нечистым животным, то, читая отрывок из Евангелия, из посланий апостольских, из деяний апостольских, там сказано такое, что Петр, когда в исступление впал, то увидел видение. С неба спускался плат, кишащий нечистыми животными, и он говорит, голос, бери и ешь. Он говорит, Господи, я никогда не притрагивался ни к чему нечистому. И Господь говорит, то, что я очистил, не считай нечистым. Поэтому у нас, у христиан считается, что всякая пища, которую мы вкушаем, она очищается крестом животворящим, самим Богом очищается. Поэтому мы не считаем, что свинину нельзя вкушать. Хотя, если человек не будет есть свинину, хуже ему от этого не станет. Если он вообще от мясной пищи откажется, для него хуже не будет. Вот. Но с другой стороны, если я буду осуждать того, кто ест эту свинину, это будет тоже для меня неправильно, как для христианина.
Ну, насчет спиртного у нас тоже очень жесткие ограничения. Если абсолютного запрета нет, то очень жесткие ограничения. Христос говорит, что пьяницы Царствие Божие не наследуют, причем сравнивая их со всеми возможными извращениями половыми, сексуальными меньшинствами и так далее. То есть вот тот, кто любит выпивать, вот знаете, что вот в одном ряду стоите со всеми вот этими вот вещами. Царствие Божие не наследует. Ну, а свинина, ну, в общем-то, Коран, он такой архаично, это еще от Авраама идет разделение на скверную и чистую пищу. Нас же Христос говорит, что ничто, входящее в уста человека, не оскверняет его, а то, что исходит из уст человека, то оскверняет его. Поэтому не так важно, что ты ешь, что ты вкушаешь, а важно, что вот тебя выходит из уст твоих.
Как такового запрета на употребление свинины и спиртного, конечно же, нету. Вот. Учитель церкви IV века, знаменитый Иоанн Златоуст, он говорил, что грех не пить вино, а грех упиваться вином. То есть грех состоит в злоупотреблении. Так же, как мы совершаем какой-то грех, злоупотребляя своей свободой, точно так же мы можем, допустим, злоупотребить употреблением и мясных продуктов, и овощных, и рыбы, и чего угодно. Вот. Но запрета на употребление какой-то пищи нету в христианстве, потому что христианство проповедует свободу. Вот. Как говорит апостол Павел в послании Галатам, это послание о свободе, «Все мне можно, но не все полезно». Вот. И вот руководствуясь этим, мы должны выстраивать свою и духовную жизнь, и жизнь, связанную с принятием пищи и употреблением спиртного.
Почему церковь осуждает внебрачные отношения?
Ну, не церковь, а Господь осуждает блуд. Потому что внебрачные отношения – это, по сути, свой блуд. Нарушение заповеди, не прелюбодействуй, более того. Потому что в данном случае добрачные связи – это практически измена со своему будущему супругу. То есть вроде нет еще жены там или мужа, нет еще, но когда же-то же он будет? И этот человек, вступая в такую преступную связь, уже предает тот самый будущий брак, не хранит вот эту самую чистоту. Само название «невеста», да, то есть мы сегодня называем невестой, кого попало, да, любую женщину, одетую в белую одежду, и которая пришла в ЗАГС. Но это вовсе еще далеко не невеста. Невеста – это значит непознанная, значит, она еще не знает мужа, не знает мужчину. Потому что она хранит себя. Таковы были традиции когда-то далеко, давно, до революции. Но сегодня все, к сожалению, все переменилось, и поэтому такой вопрос часто приходится слышать, к сожалению.
Внебрачные отношения в церкви именуются блудом. А блуд, если перевести с церковнославянского языка, то это означает блуждание, заблуждение. Поэтому вот внебрачные отношения, они не строит семью. Ведь семья – это, можно сказать, ячейка общества. Да? Семья – это малая церковь. Поэтому если человек не строит семью, а живет распутно, то ну, как церковь это может одобрять?
То, что сегодня молодые люди говорят, мы говорит, живем гражданским браком, они блудят. То есть гражданский брак – это тот брак, который заключен в ЗАГСе. Гражданским браком. То есть он является именно подтверждением, что оба человека, значит, желают жить вместе. Законный брак – это, естественно, тот брак, который совершен на небесах, то есть по церковному – это венчание. Вот. И как можно приветствовать блуд?
Бог создал человека, Адама и Еву создал одного человека, мужчину и женщину создал их, для того, чтобы два человека научились любви, самому истинному, настоящему чувству, ради которого стоит жить, и меняя партнеров как угодно, никогда не научишься быть счастливым в этой жизни, не научишься любви, а научишься быть предателем. Поэтому всем вам желаю счастья семейного, вот, настоящего, истинной, искренней любви в Боге.